«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда в Тверской области на частоте 89,2 FM в городе, который, кстати, во многих туристических справочниках называют «Русская Венеция». А именно, речь пойдет о Вышнем Волочке. Наш путеводитель сегодня – Денис Ивлев, экскурсовод по Вышнему Волочку, аспирант Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, у меня первый вопрос.
Главный.
Название, а самое интересное – почему Волочок пишется через «ё»? Для меня это было реально откровением. Я привыкла – значок пишется через «о», Волочок через «ё».
Еще и Вышний.
И Вышний.
Это исторический парадокс. Дело в том, что на заре нашего существования как города Вышний Волочок писался через «о». Но дело в том, что тогда еще и «ё» как таковой не было. Это конец XVIII века, во всех указах практически через «о» написано, где-то через «е». А потом вот со второй половины XIX века к нам прирастает буква «е» сначала, которая потом обрела вот эти вот две точки, так как под ударением она находится. Хотя, если углубиться в еще более древние времена, то есть карта конца 15 века русских земель, где Волочок написано по латыни и по-русски, но с «о» с двумя точками, то есть на такой иностранный манер. Поэтому вот эта вот буква, она является нашей изюминкой, это, конечно, исключение из правил, по идее, по правилам русского языка должно писаться действительно через «о», но пытались в советское время вернуть «о», не получилось, снова «ё». А вот почему Вышний? Вышний, потому что расположен он на Великом водоразделе. Как раз ровно по центру Вышнего Волочка проходит Великий Волго-Балтийский водораздел. В одну сторону реки у нас текут, в сторону Волги, и дальше в Каспий вода у нас попадает, река Тверца начинается в районе Вышнего Волочка и впадает в районе речного вокзала в центре Твери в Волгу. А в противоположную сторону вода у нас утекает в Балтийское море. Это река Цна, которая от макушки Валдая берет свое начало, дальше озером Стеном, Ста, Ильмень, Волхов, Ладога, Нева и в Балтику. Практически я перечислил все реки, которые входили в древний водный путь, который именуют Волжский, и потом войдут в Вышневолжскую водную систему.
Нижний Волочок есть?
Нет, Нижнего Волочка нет. Это, конечно, такой извечный спор, наверное, будут сторонники этой теории, что якобы Волок-Держков на реке Мсте – это Нижний Волочок. Но дело в том, что по отношению к Вышнему все Волоки, они нижние, потому что он около макушки Валдая, он на водоразделе, и какой бы Волок ни бери, их много было Волоков, все они будут нижними.
Ну, мне понятно, с буквы «ё», на самом деле, «ё» стало популярным, и такая мода, и решили добавить, а почему бы не Волочок через «ё», когда «ё» появилось.
Независимо от правил.
Независимо,
да,
от правил.
Нарушая все правила.
А вот все-таки почему «волочок»? Давайте этимологию вот этого слова еще
посмотрим. Потому что «волокли»?
Волокли, да. Это Волок, то есть водный путь, который в наших местах существовал, судя по археологическим находкам, уже в конце 8-9 веке. Деньгами у нас сорили, вот находят до сих пор монеты, и арабские дирхемы находят, и византийские монеты находят. То есть это говорит о том, что это был торговый водный путь. Ну а так как через водораздел, то через водораздел проходил Волок. Вот отсюда и пошло наименование. То есть Волок на вершине, на возвышенности.
Понятно, но Волок – это тяжелая работа. Почему уменьшительно-ласкательный Волочок?
Здесь точного объяснения нет. В песцовых книгах уже Вышневолоцкий погост просто упоминается, и название Вышний Волочок – это уже 16-17 века. А вот до этого момента Вышний Волочок у нас упоминается как Волок. Вот с этим связана одна из таких загадок, когда же на самом деле впервые упомянут Вышний Волочок, потому что Татищев, например, считал, что в 1135 году Волок был, и власти новгородской принадлежал. Он писал даже, что город здесь уже существовал в этих местах. Есть упоминание 1196-го, опять Волок. А вот впервые Вышний Волочок, наименование в 1437 году, указывает митрополит знаменитый Сидор, который ходил на Флорентийский собор. Вот как раз через Вышний Волочок он проезжал и в своем хождении на Флорентийский собор написал о том, что от Торжка до Вышнего Волочка, уже не до Волока, 60 верст.
Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». То есть с 1437 года идет уже как город Вышний Волочок, а не просто поселение?
Нет, это был погост. Погост – это административный центр. При погосте были приказные избы, был торговый рядок, были ямские дома, ямская слобода. Это с конца 15 века практически ямское селение, ям
Вышний Волочок. Подождите, секундочку. Погост – это кладбище?
Нет. Погост – это административный центр. Вот первые погосты в наших местах устанавливала российская княгиня Ольга. 947 год, летопись говорит о том, что иди Ольга к Новому городу по мсте и устави погосты и дани. То есть она, конечно, не кладбище обустраивала, она обустраивала территорию, делила ее на округа, скажем так, по-нашему, и устанавливала размеры сбора налогов. То есть размеры дани с каждого определенного округа. Вот эти вот погосты – это административные округа, с которых взимался определенный налог.
Интересно, вот, когда же тогда погостами стали кладбища называть? Я что-то понять.
Потом, когда крестили Русь, то появляются изначально… Вот в таких вот центрах были языческие различные капища, обустраивались, естественно, ну так как и место торга, и место сбора дани, естественно, и место для поклонения. Причем погост происходит от слова «гость». Вот у Пушкина, помните, «О, и вы гости, господа, долго ли ездили куда?» Вот гостями называли купцов. Купцы что делают? Они торгуют, то есть гостят, они приезжают погостить. Вот отсюда слово «погост» возникает. А потом, когда храмы стали ставить в этих местах, при храмах, естественно, кладбища стали обустраивать, и вот в XIX веке еще четкая была градация, то есть церковь, стоящая отдельно с кладбищем и с домами священников, это погост. А вот церковь, уже стоящая при жилых домах, это село. А с советского времени уже погостом все стало.
Интересно.
Просто даже кладбище без храма, все равно погост.
Вернемся в Вышний Волочок.
Давай, давай.
Итак, вы говорите, что в 15 веке это еще Вышний Волочок, это погост, это не город. Когда Вышний Волочок приобрел статус города?
Официально городом мы стали 1 июля 1772 года. По указу императрицы Екатерины II новгородский генерал-губернатор Яков Ефимович Сиверс зачитал под сводами Казанского собора Вышнего Волочка указ Екатерины, принял присягу от тех жителей Вышнего Волочка, которые желали перейти в мещанство и записаться в мещанство. Был торжественный крестный ход, торжественный молебен, и вот с 1772 года мы ведем свою историю как город. Но опять-таки это вопрос, потому что Татищев, например, говорил, что в XII веке Вышний Волочок городом был, и власти новгородской принадлежал. Но так как археологических раскопок у нас, к сожалению, не проводилось, то мы не можем сказать, что же было в древности, было ли какое-то городское поселение, была ли какая-то крепость, где она стояла, в каком месте, точно мы тоже не можем определить. Поэтому хотелось бы, конечно, покопаться. И вот я разговаривал с коллегами-археологами, даже звучали такие версии, что у нас могут и берестяные грамоты лежать под ногами, потому что это древняя новгородская земля. Мы тверскими стали в 1775 году. До этого мы принадлежали к новгородской земле.
Вы меня поразили, что действительно не было никаких археологических у вас раскопок?
Только подъемный такой... материал собирали. По берегам рек нашли стоянки каменного века, нашли какие-то наконечники стрел и керамику 16 века, но чтобы полноценные раскопки, вот мы об этом мечтаем, потому что это бы поставило бы, наверное, точку в вопросе, насколько древний Вышний Волочок, потому что мы вполне возможно можем считаться одним из самых древних городов на территории нашей страны, но доказательств у нас нет, они все в земле.
И название города не менялось?
Название не менялось, то есть он Вышний Волочок как был, так он...
Началось так и продолжается. Да, да. Вот это, мне кажется, самое древнее название в таком случае, без изменений.
С 1135 года, судя по Татищеву. А вот почему Вышний Волочок считают русской Венецией? Ответ на этот вопрос через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Продолжаем наше путешествие по Вышнему Волочку, где, кстати, радио «Звезда» вещает на частоте 89,2 FM. Наш путеводитель Денис Ивлев, экскурсовод по Вышнему Волочку. Денис, почему все-таки некоторые сравнивают Вышний Волочок с русской Венецией, вообще с Венецией?
Достаточно назвать определенные цифры: 4 реки, 6 каналов, 32 километра набережных, 32 официально зарегистрированных моста, на самом деле их больше. Чем не Венеция? Это с легкой руки новгородского генерал-губернатора Якова Ефимовича Сиверса появилось такое наименование, хотя он-то русской Венецией хотел назвать Осташков, он ему нравился расположением и острова, которые вдаются в Селигер. Но вот все-таки название перекочевало вот такое вот неформальное к Вышнему Волочку. Действительно, город на каналах, центр Вышневолоцкой водной системы, и причем каналы до сих пор не посчитаны точно, вот как раз сейчас занимаюсь написанием диссертации, и она посвящена Вышневолоцкой водной системе, открываются новые документы, которые говорят о том, что некоторые части Цны, например, они копаны, то есть это тоже каналы, хотя мы с детства привыкли считать, что это река. Но вот, например, река Тоболка у нас есть, она состоит из Шишковского канала, о котором уже все забыли, который не учитывается, и староречья реки Цны. То есть у нас за 300 лет существования водной системы перекопали водораздел так, что, наверное, окажись здесь у нас житель начала 18 века, он просто бы местность не узнал.
То есть это Вышневолоцкая водная система, это 4 реки, 6 каналов и, как вы сказали, 32 моста.
Нет, Вышневолоцкая водная система, как писал Штукенберг в начале XIX века, огромностью и протяженностью превосходит все подобные водные системы в мире. Ну, конечно, тогда еще не было Мариинской и Тихвинской водных систем, но дело в том, что Вышневолоцкая водная система начиналась в Рыбинске и заканчивалась в Санкт-Петербурге. То есть это не только реки и каналы в районе Вышнего Волочка. Меня туристы иногда просят: покажите нам водную систему. Я говорю: давайте неделю времени, садимся на автобус и вот путешествуем из Рыбинска в Петербург.
А почему на автобусе? А ходят какие-то, не знаю, катера, яхты, пароходы, да, по этой системе?
Нет, суда уже не ходят, но только там вот внизу, ближе к Петербургу, части водной системы, они судоходные. Дело в том, что у нас же водораздел и резкие перепады высот, и реки у нас неглубокие. Поэтому, когда возили грузы к Санкт-Петербургу, тогда пользовались барками, это такие здоровые плоскодонные суда до 150 тонн грузоподъемностью. А вот речного судоходства как такового не было, только местного значения. Пароходики ходили, конечно, у нас и в советское время, и в конце 19-го, в начале 20 века ходили пароходики по водной системе. Но вот в настоящее время только на катерах можно, и то не проплыть, потому что она замкнутая сама по себе, водная система в районе водораздела, то есть шлюзов у нас нет. У нас они были перестроены в середине 20 века в результате реконструкции и превращены в плотины. То есть так просто ворота не откроются и не пройдешь.
Понятно. А гондольеров, гондол в Вышнем Волочке мы не встретим на каналах?
Гондольеров пока нет, но есть замена, есть такой прогулочный катер. Пока, конечно, немного можно туда посадить людей, но с воды город смотрится потрясающе. Действительно чувствуется, что это русская Венеция, потому что и каналы, и каменные набережные, и старинная архитектура, все это хорошо осматривается именно с
воды. И комары?
Комаров нет.
Как это? Вода?
Сдувает.
А каналы чистые? Они там, не знаю, не все не поросли?
Вообще, конечно, водная система, она требует реконструкции. Каналы надо углублять, каналы надо чистить, потому что это водораздел, они заиливаются, хочешь не хочешь, а все равно вода идет из болот, и она приносит с собой много ила. И в советское время драги ходили, которые дноуглубительные работы проводили. Сейчас, конечно, этого не проводится, хотя мы часть канала имени Москвы и поставляем воду в Москву, поэтому Москве стоило бы обратить внимание на Вышний Волочок.
Я надеюсь, что да, действительно, Москва обратит внимание на Вышний Волочок. Сейчас она обратила внимание. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Давайте, Денис, вернемся к императорским особам. Я знаю, что для Вышнего Волочка Екатерина II очень много сделала. Напомните, что?
Екатерина II у нас в Вышнем Волочке и бывала часто, и гостила, и останавливалась, и осматривала водную систему, и, в принципе, она учредила Вышний Волочок городом вот в результате той самой реформы, которую она проводила по предложению Якова Ефимовича Сиверса. И все бы эти благодеяния, бы, может быть, и остались бы за кадром, если бы не ее финансовая помощь. То есть она выделяла деньги не только государственные из казны на застройку Вышнего Волочка каменными зданиями, но и лично свои деньги она выделяла на реконструкцию водной системы. Вот буквально недавно, поднимая документы по реконструкции водной системы, читаю, что крупными прям буквами выделено, что она выделяла именно свои собственные средства на постройку гранитных бешлотов, шлюзов в Вышнем Волочке. То есть практически тот вид водной системы, который она приобрела в конце XVIII века, это благодаря Екатерине II.
При ней герб Вышнего Волочка был сделан.
Она утверждает, она герб Вышнего Волочка – это барка, которая вот бежит по волнам Вышневолоцкой
водной
системы.
Очень красивый герб, действительно. Да, расскажите о нем.
Щит поделен на две части. В верхней части – вершина горностаевого меха, корона Российской империи, означающая милость и покровительство Я императорского величества. А в нижней части такая стилизованная барка. На самом деле они, конечно, были такими здоровыми длинными судами, плоскодонными, и выглядели не так, как на гербе. На гербе что-то такое более красивое попытались изобразить. Но это обозначение того, что Вышний Волочок – есть такое селение, которое особую пользу российской коммерции приносит. Вот это вот цитата из указа Екатерины II. Это центр экономический водной системы и главная дорога на Санкт-Петербург, по которой до 5,5, а то и до 6 тысяч судов ежегодно провозили жизненно необходимые товары в столицу Российской империи. И ими торговали из-за границей, и жил Санкт-Петербург, и строился российский флот. Это и корабельный лес, это и уральское железо, а мы завязаны с Уралом, это и мануфактурные товары, и хлеб, все это шло через Вышний Волочок.
И лес, наверное.
Лес, да, лес корабельный, на верфи поступал.
Точно. Угу. Давайте, кстати, о транспорте поговорим, о транспортной доступности. Из Москвы до Вышнего Волочка можно добраться только на машине, по железной дороге, наверное, да?
Вышний Волочок, нет,
самолета нет.
Да. Самолеты не летают.
Да.
Вот наши поэты назвали Вышний Волочок перекрестком трех дорог. То есть водная система, понятно, мы о ней говорим. А кроме того, да, автомобильная дорога и железная дорога. То есть все пересекается в районе Вышнего Волочка. Причем дороги Петербурга-Московские. М-11, она проходит в обход Вышнего Волочка, а вот М-10, она идет прямо по центру Вышнего Волочка.
Но еще раз напомните, по воде мы не доберемся до Вышнего Волочка точно.
К сожалению, нет.
Нет.
Если только волоком.
Это хорошо, да. Значит, железная дорога. Железная дорога старейшая проходит через Вышний Волочок. Еще Николаевская железная дорога. Да, ну вот мы к ней переходим, к железной дороге.
Давай.
Расскажите о том, когда это открывалась железная дорога именно через Вышний Волочок? Что там осталось с тех пор?
Станция Вышний Волочок, она довольно интересна по своему архитектурному содержанию, хотя она перестраивалась в начале 20 века, то есть тот железнодорожный вокзал, на который все приезжают, он имеет два павильона, петербургский и московский, и мост пешеходный над путями железнодорожными. Это здание начала 20 века. Есть водонапорная башня, есть дома для рабочего персонала, есть мост через реку Цну, который чуть ли не с момента основания железной дороги. Есть два малозаметных зданица, которые помнят еще приезды Николая I. Дело в том, что участок Вышний Волочок-Тверь – это практически первый участок, который строился в этой части железной дороги. Отец выдающегося путешественника Миклуха Маклая, он руководил стройкой. Тут и Штукенберги участвовали, это целая инженерная династия. И Николай I приезжал, причем для него это особый интерес, как и Петр Великий проявлял интерес к инженерным наукам, так и Николай I, будучи инженером, он проявлял интерес к постройке вот этого крупнейшего инженерного сооружения Европы на тот момент.
Но железнодорожный вокзал, он еще с тех пор.
Железнодорожный вокзал нет, он с начала 20-го, станция с 19-го.
Ага.
Просто деревянные вокзальные здания, они были разобраны, и на их месте выросла уже кирпичная станция.
Я хочу напомнить, что мы сегодня в Вышнем Волочке. Наш путеводитель Денис Ивлев, экскурсовод по Вышнему Волочку, аспирант Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
Путеводитель на радио «Звезда».
Денис, продолжаем говорить о транспортной доступности Вышнего Волочка, так скажем. Железную дорогу, понятно. Автомобильная трасса. Насколько я помню, она сейчас существует, трасса М-10, Семён.
Да, по городу.
Которая. По городу, да?
М-10.
Которая связывает Москву, Санкт-Петербург.
Он, по-моему, вообще по М-10. Центру проходит, если я не ошибаюсь, через весь город.
Практически, да. Большая Садовая – это одна из центральных улиц.
Но говорят, что жителям Вышнего Волочка стало легче дышать после того, как сделали объездную автомобильную дорогу, Семён, трасса М-11. М-11. Вопрос к вам, как к жителю Вышнего Волочка. Легче стало дышать, когда появилась М-11?
Ненадолго.
Почему?
Грузопоток постоянно увеличивается, и в настоящее время особенно стало заметно, особенно вечером, утром до центра доехать сложно. Много больше грузов идет через город. Во-первых, увеличили количество светофоров, а грузопоток с каждым разом увеличивается. И,
почему не пускают на М-11 тогда этот грузопоток?
Платный он.
Она же платная, а бесплатная альтернатива идет через Вышний Волочок.
Ты понимаешь?
А по закону нельзя, чтобы только платная была. Хотя вот Пётр, например, водную систему безальтернативно строил как платную практически, я бы в кавычках, конечно, это взял, но это практически первая в истории России платная дорога. Потому что каждое судно, которое проходило через Вышний Волочок, оно должно было платить пошлины определенные. Причем как только в 1706 году водная система была запущена, начали ее строить в 1701 под руководством князя Матвея Гагарина, вот в 702-м ее спроектировали, в 703-м активная фаза строительства, 706-й – это запуск. И читаю опять-таки в архивах, у Петра была масса указов, повелительные указы рассылались во все уголки страны, чтобы и корабельный лес, и ядра, и пушки, и порох, и железо все везли только по водной системе. Тогда еще был один-единственный канал, этот Тверецкий канал, он самый старый, в Вышнем Волочке. Позднее уже при Михаиле Ивановиче Сердюкове добавили еще и Цнинский канал, и реконструкция началась активная. Но дело в том, что на заре практически Петр стремился вернуть потраченные деньги вот с помощью вот этих вот пошлин, которые платили, и это безальтернативный был путь.
Супер! То есть, на самом деле, если, допустим, обыкновенное физическое лицо, да, на легковушке проезжает, ладно, ничего страшного, из Москвы в Санкт-Петербург, да, через Вышний Волочок, а если грузовая фура, пошлину плати. Может быть, действительно тогда это как-то разгрузит. Вы говорите о том, что в прошлом через Вышний Волочок что только не перевозили, я так понимаю, что это был очень крупный транспортный центр и торговый центр. Какие предприятия существовали в Вышнем Волочке когда-то и что существует сейчас?
Вплоть до середины XIX века мы были центром водной системы. Основной грузопоток в сторону столицы шел как раз через Вышний Волочок. Здесь же в окрестностях и барки производили, здесь же и разгрузка, и загрузка судов была, здесь и найм лоцманской команды для того, чтобы сплавлять вот эти вот груженные барки караванами к Санкт-Петербургу. То есть это практически такой центр перевалочный, потому что сюда надо было вот эти груженные суда затянуть против течения до водораздела, здесь переоснастить и отсюда сплавить. А вот уже с середины XIX века, как открывается Николаевская железная дорога, тогда она еще Петербурга-Московской называлась на тот момент, на нас обращают внимание текстильные предприниматели. Это купцы, московские купцы Шиловы, московские купцы Ермаковы, которые первые текстильные предприятия строят у нас в Вышнем Волочке. Вот хлопчатобумажный комбинат, который ныне существует, он был основан купцами Шиловыми, а потом перешел в 1869 году купцам Ермаковым. Трибушинским. Ермаковское предприятие одновременно было основано, это тоже ныне существующая фабрика «Парижская коммуна». Она перешла позднее Прохоровым, еще одна знаменитая фамилия, которые свою мануфактуру основали, но, к сожалению, эта фабрика в настоящее время разрушена, она не сохранилась. И тогда же начинает развиваться стекольная промышленность, деревообработка, вот у нас до сих пор и деревообрабатывающий комбинат, и леспромхоз, 9 января стекольный завод у нас действует, хотя у нас было порядка 10 стекольных заводов построено в самом Вышнем Волочке и в окрестностях, и самый крупный из них – это самый известный стекольный завод «Красный май», на котором были произведены те самые знаменитые рубиновые звезды Московского Кремля.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводители». Хорошо, все это было прекрасно. Что сейчас-то есть?
Сейчас, ну, то, что я перечислил, и стекольный завод, и текстильные предприятия...
Стекольный завод, текстильные предприятия работают.
Да, и оборонная промышленность у нас работает. Порядка, наверное, 10 крупных предприятий есть в городе. Конечно, не все то, что действовало в советское время, сохранилось, но я бы не сказал, что мы уж совсем закрылись вот, и ничего у нас не производят. То есть работа идет, и швейная фабрика есть, и та же самая деревообработка, и стекло, но про оборонную не буду говорить.
Не надо. Вы раз знаете, о чем надо лучше расскажите? О единственной в России фабрике ручного валяния валенок.
Да, есть такая. Проезжая по федеральной трассе, по той самой М-10, вот у нас есть в центре стоит очень интересная церковь Никола Александровская, и рядышком с ней находится такое длинное здание, на котором написано «Валенки ручной валки» и «Музей русского валенка».
Да, и музей есть.
Там
да.
И музей есть, довольно интересный, и туристы пользуются спросом, причем при этой же фабрике есть круглосуточный магазин валенок. И валенки действительно отличаются от тех валенок, которые просто заводским способом изготавливаются. Они и мягкие, и теплые. Мне самому в свое время такие обрезанные валенки туристы подарили в благодарность за экскурсию, купленные как раз у нас на нашей фабрике. Ну, на производство, конечно, не попасть, но дело в том, что основатели этой фабрики, они начинали сначала изучать процесс ручной валки по деревням, собирали еще у дедов рецепты, как это все сделать, и потом уже было продумано производство, и запустили это производство, а при нем музей и магазин.
Вот, музей. Музей-то работает не круглосуточно, я так понимаю.
Музей не круглосуточно, по договоренности. В интернете есть вся информация. Например, там есть огромный царь валенок. Есть Петр с Сердюковым, которые рядом с валенком стоят. Это как раз вот тот самый Михаил Иванович Сердюков, который является гениальным реконструктором Вышневолоцкой водной системы. Ну, а Петр, понятно, это основатель водной системы. Там же можно увидеть инструменты, узнать, с помощью которых валенки создаются, и узнать о процессе создания валенок. То есть такая очень интересная точка притяжения, хотя не единственная в Вышнем Волочке точка притяжения.
Так расскажите нам о том, куда еще обязательно нужно сходить в Вышний Волочок. Я лишь напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Пожалуйста, Денис.
Начинать надо, конечно, с Вышневолоцкого краеведческого музея. Обычно люди при слове «краеведческий музей» представляют что-то такое сухое и неинтересное. На самом деле наш краеведческий музей имени Галины Георгиевны Монаховой долго строился, точнее перестраивался. Начали в советское время и только закончили в конце 20 века, но там и о водной системе можно узнать, и о Екатерине II можно узнать, и прекрасный отдел археологии, отдел природы, и отдел, это фонд открытого хранения, посвященный стекольному заводу «Красный май». То есть общее представление об истории города можно получить в просторном, светлом и уютном здании.
Краеведческом музее.
Да.
Хорошо.
Краеведческого музея. У нас же есть Вышневолоцкий драматический театр. Один из старейших в России, который действует с конца XIX века. При нем тоже есть своя музейная комната. Есть у нас картинная галерея в поселке Солнечный под Вышним Волочком, который называют «Малый филиал Третьяковки». Ни много ни мало, там те же самые художники, которые представлены в экспозициях 20 века в Третьяковской галерее, в Русском музее, в других крупных музеях, потому что рядом находится академическая дача художников, а это старейшие творчества, творческие художественные мастерские на территории нашей страны. С 1884 года они действуют. В живописнейшем месте на берегу озера Мстино и на выходе реки Мсты, на древнем городище, символом является восьмигранный павильон, очень интересный архитектурный памятник. И само вот это вот место связано и с Екатериной II, которая там останавливалась и обедала на этом месте, и с Кокаревым, знаменитым промышленником и основателем, и с Репиным, и с Левитаном, и с Рерихом, и с Куинджи, и со многими другими выдающимися художниками рубежа 19-20 века.
Это вот академическая дача,
это,
да,
академическая
называется
дача.
Место?
Так она называется, академическая дача художников имени Ильи Ефимовича Репина.
Там кто-то живет?
Там живут художники, это не музей, это именно творческая мастерская, которая принадлежит Союзу художников. И, конечно, если говорить о художниках, то и усадьба Рябушинских, это особняк, который спасли мы, краеведы, и мы же его восстанавливаем, связан он с именем Сергея Павловича Рябушинского, это один из представителей династии Рябушинских, а сам он был членом общества передвижников, коллекционером, скульптором-анималистом, увлекался орнитологией, автомобилестроением, ОМО знаменитая московская, вместе со своим братом Степаном он начал, а резиденция его находилась рядом с предприятием, которое принадлежало Рябушинским, это вот будущий хлопчатобумажный комбинат.
Вот усадьба Рябушинских, в каком она состоянии? Денис, сейчас?
Сейчас получше, чем в 2018 году. Мы перекрыли полностью крышу, вот сейчас докрываем крышу на флигеле, остановили разрушение этой усадьбы, потому что она была доведена до аварийного состояния, сделали экспозицию, проводим мероприятия. Конечно, условия пока спартанские, отопление печное, вот, но можно зато получить представление вот о том, что сохранилось от интерьеров, которые вполне возможно принадлежат руке Льва Кекушева. Некоторые элементы интерьера все-таки свидетельствуют о Кекушеве. Это и маки, это и львы, которые стояли на крыльце когда-то. Теперь они переехали в центр Вышнего Волочка.
Подождите, говорите, вы восстановили. Это волонтерское движение, которое восстанавливает вот утраченное или занимается реконструкцией зданий?
Это чисто наш такой волонтерский проект. Мы зарегистрировали юрлицо у нас краеведческое общество имени Сергея Дюкова в Вышнем Волочке находится, и мы взяли в бессрочное пользование вот это вот здание. Пока, конечно, только на волонтерских началах.
Вот это очень жаль. Я, готовясь к программе, посмотрела видео о том, что происходит в Вышнем Волочке. Великолепные здания 18 века в ужаснейшем состоянии сейчас, честно говоря. Поэтому очень хочется, чтобы не только волонтеры на это обратили внимание, но и те люди, от которых, может быть,
тем
что-то зависит.
Столько предприятий в городе есть, есть бизнес, в конце концов. Кстати, я забыл спросить, а как называют местных жителей?
Вышневолочане.
Вот так.
Или
вот
волочане.
Волочане можно?
Можно.
Все.
Если можно, у нас заканчивается время, к сожалению, Денис. Какое ваше самое любимое место в городе?
После усадьбы Рябушинских.
После усадьбы Рябушинских, да.
У меня есть два любимых места. Первое – это храм Преображения Господня на Старом Пятницком кладбище Вышнего Волочка, который в свое время, вот 10 лет назад, уже в этом году юбилей, мне удалось сподвигнуть людей на восстановление этого храма. Это старейшая церковь Вышнего Волочка конца XVIII века. И сейчас это действующий храм полноценный, где есть священник, где проводятся все богослужения, положенные по уставу. И там же покоятся многие знаменитые вышневолочане на этом кладбище. Конечно, могилы не всех сохранились, но само по себе кладбище – это уже уникальный памятник искусства. И второе место – это, конечно, Вышнего Казанский женский монастырь, это жемчужина.
Ну, кстати, он в очень хорошем состоянии.
Он требует, конечно, внимания, реставрации. Сейчас отреставрирован только Казанский собор. Брониковский собор ждет своих благотворителей, таких как благотворители прошлого, например, Ефрем Никифорович Сивохин, петербургский купец, который пол монастыря практически построил. Колокольня, где покоится Ефрем Никифорович, тоже ждет своих благотворителей. Но это одна из самых высоких колоколен Тверской области. А сам вот Казанский собор – это уникальная жемчужина с 19 куполами архитектора Каминского, знаменитого московского архитектора, и один из немногих в мире храмов в честь Андроникова иконы Божией Матери – это второй Зимний собор, который пока еще не действует, ждет своего часа.
Знаете, хочется сказать, что раз дали деньги на дорогу, которая проходит через Вышний Волочок, дайте денег на восстановление потрясающих зданий. Да, Семён?
Да, очень хочется сказать, но кому?
Мы обращаемся, а там услышат.
Дай бог.
Можно перечислить. Торговые ряды, здание магистрата, императорский
дворец. Да-да-да, и так далее.
Дворцовую площадь хорошо бы восстановить и вернуть название, как и соборную.
Очень хотелось бы.
Очень хотелось.
Спасибо вам большое, Денис, за путешествие по Вышнему Волочку. Еще раз хочу напомнить, что наш путеводитель сегодня был Денис Ивлев, экскурсовод по Вышнему Волочку, аспирант Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Ну и добавлю, что радио «Звезда» вещает в Вышнем Волочке на частоте 89,2 FM. Слушайте нас.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
До встречи в Вышнем Волочке.
Отрегистрировано.
Пока-пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».